Первое послание к Коринфянам, глава 9, стихи 2-12. «Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить? Или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни и Кифа? Или один я и Варнава не имеем власти не работать? Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? По-человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано: «Не заграждай рта у вола молотящего». О волах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится? Так. Для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, тот должен молотить с надеждою получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Иоанн Златоустый. «Если для других я не апостол, то для вас апостол» — стих 2. Видишь ли, как он не говорит лишнего? Он мог бы указать на вселенную, на народы варварские, на землю и море, но не высказывает ничего такого, а говорит относительно к ним и побеждает тем сильнее. Какая мне нужда, говорит, распространяться слишком много, когда и этого достаточно для настоящего предмета? Я не говорю о подвигах, совершенных мной у других, а о тех, которых вы сами свидетели. Потому если не от других, то от вас особенно мне можно было брать. Но от кого особенно следовало мне брать, ведь я был вашим учителем, и от тех я не брал. Если для других я не апостол, то для вас апостол опять говорит относительно. Он был апостолом вселенной, но я не говорю об этом, продолжает он. Не спорю, не настаиваю, а упоминаю о том, что к вам относится. Ибо печать моего апостольства вы, то есть доказательство. Кто хочет убедиться, говорит, в моем апостольстве, тому я указываю на вас. Все свойственное апостолу я сделал у вас и ничего не упустил. То же он изъясняет во втором послании. Хотя я и ничто, признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Ибо чего у вас недостает перед прочими церквами? Второе послание к Коринфянам, глава 12, стихи 11-13. Потому и говорит: печать моего апостольства вы. У вас я и показывал знамения, и учил словом, и подвергался опасностям, и проводил безукоризненную жизнь. Все это можно видеть в двух его посланиях к ним, в которых он со всей точностью изъясняет, к каждый из этих подвигов. «Вот мое защищение против осуждающих меня», стих 3. Что значит «вот мое защищение против осуждающих меня»? Для тех, которые хотят знать, почему я апостол, или обвиняют меня, будто я беру деньги, или спрашивают о причине, почему не беру, или стараются доказать, что я не апостол, доказательством и оправданием моим служит ваше научение и то, что я намерен сказать. Что же это такое? Или мы не имеем власти есть и пить? Или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену? Стихи 4 и 5. Как же это может служить оправданием, когда известно, что я воздерживаюсь даже от позволенного, то несправедливо было бы подозревать меня, будто я обманываю или делаю что-нибудь за деньги. Таким образом, и сказанное прежде, и преподанное вам учение, и сказанное теперь, достаточно к моему оправданию пред вами, и против всех осуждающих меня я неизменно утверждаю как вышесказанное, так и следующее. Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену. Но, несмотря на то, что имею власть, я воздерживаюсь. Неужели же он не ел, не пил? Действительно, часто не ел, не пил. В голоде, говорит, и жажде, на стуже и в наготе мы были. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 27. Впрочем, здесь он не то разумеет. А что? Мы не едим и не пьем насчет учеников, хотя и имеем право брать от них. Или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни и Кифа? Видишь ли мудрость его? Верховного апостола он поставляет после. Самое сильное доказательство помещает на конце, потому что указание на других, делающих это, не было бы так разительно, как указание на первого апостола, которому вверены ключи Царствия Небесного. Впрочем, он указывает не на него одного, а на всех. И как бы так говорит, посмотришь ли на низших или на высших, все они служат примером. Братья Господа, оставившие прежнее неверие, были также достославны, хотя и не равнялись с апостолами. Потому он и поставляет их в средине, помещая главных прежде и после них. Или один я и Варнава не имеем власти не работать. Стих 6. Видишь ли, как душа его смиренно мудра и чиста от всякой зависти? Как он не умалчивает о том, кто участвовал в трудах его. Если все прочее у нас с ним общее, то почему и этому не быть общим? И те, и мы, апостолы, и свободны, и видели Христа, и совершили, что следует апостолам, потому и мы имеем право жить без трудов и получать содержание от учеников. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Стих 7. Приведя сильнейшее доказательство, пример апостолов, на то, что можно делать это, он теперь по своему обыкновению обращается к сравнениям и общепринятым обычаям и говорит, какой воин служит на своем содержании. Посмотри, как приличны настоящему предмету приводимые им сравнения. И как он упоминает наперед о деле, соединенном с опасностями, о воинской службе, оружии и войне. Таково и апостольство. И даже гораздо труднее. И у апостолов была брань не только с людьми, но с бесами и с предводителем их. Смысл слов его следующий. Если и внешние языческие начальники, жестокие и несправедливые, не требуют от воинов, чтобы они шли на войну и подвергались опасностям, и между тем содержали сами себя, то возможно ли, чтобы Христос требовал этого от апостолов? И он не довольствуется одним сравнением, потому что обыкновенно простой и грубый человек скорее убеждается тогда, когда видит, что общепринятый обычай согласуется с заповедями Божиими. Потому он приводит другое и говорит: «Кто, насадив виноград, не ест плодов его?» Первым он выразил опасности, а последним — труд, великую ревность и усердие. Потом присовокупляет третье сравнение. «Кто, — говорит, — пася стадо, не ест молока от стада?» Этим означает великую заботливость, какую свойственно иметь учителю об учениках. Апостолы были и воины, и земледельцы, и пастыри, имевшие дело не с землей, не с бессловесными животными, не с чувственными врагами, а с разумными душами и с бесовскими ополчениями. Заметь, как он везде соблюдает соразмерность, стараясь сказать только полезное, а не излишнее. Не сказал, какой воин служит и не богатеет, но кто воинствует своими оброки когда? Не сказал, кто насаждает виноград и не извлекает золото или не собирает всего плода, но не ест плодов его. Не сказал, кто, пася стадо, не продает ягнят, но как, не ест молока от стада? Не от ягнят, а от молока, выражая этим, что учитель должен довольствоваться малым утешением и одной только необходимой пищей. Это относится к тем, которые хотят поедать все и собирать все плоды. Так заповедал и Господь, когда сказал: «Трудящийся достоин пропитания своего». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 10. И не одно это внушает апостол такими сравнениями, а показывает и то, каков должен быть священник. Он должен иметь мужество воина, трудолюбие земледельца и попечительность пастыря, и при всем том не желать ничего, кроме необходимого. Доказав и примером апостолов, и сравнениями из жизни, что учителю не запрещено брать, Павел приступает к третьему доказательству и говорит: «По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон?» Стих 8. Доселе он не приводил ничего из Писаний, а ссылался на общепринятый обычай, потому не подумайте, говорит, что я основываюсь на этом одном и утверждаю заповедь на мнении человеческом, я могу доказать, что так угодно Богу, и привести древний закон, который повелевает тоже. Здесь он продолжает речь вопросом, как бывает в беседе о чем-нибудь совершенно известном. И говорит: «По человеческому ли только рассуждению я это говорю?» То есть, разве я основываюсь только на человеческих обычаях? Ибо в Моисеевом законе написано: «Не заграждай рта у вола молотящего». Стих 9. Для чего он упоминает об этом, имея пример иудейских священников, чтобы сильнее доказать свою мысль. Потом, чтобы кто не возразил, какое нам дело до того, что сказано о валах, обстоятельно изъясняет это и говорит, о валах ли печется Бог? Неужели же, скажи мне, Бог не печется о валах? Печется, но не столько, чтобы поставить о них особый закон. Если бы Бог не имел в виду чего-нибудь важнейшего, если бы не хотел примером бессловесных научить иудеев человеколюбию и вместе с тем напомнить им об учителях, то не оказал бы такого попечения о валах, чтобы предписывать закон о незаграждении уст их. Отсюда видно и другое, как велик бывает и должен быть труд учителя. И еще нечто. Что же такое? То, что сказанное в Ветхом Завете касательно попечения о животных, преимущественно относится к назиданию людей. Равно как и все другое, например, сказанное о разных одеждах, о виноградниках, о семенах, о том, чтобы не засевать землю разными семенами, о проказе и, можно сказать, обо всем прочем. Так как слушатели были люди грубые, то он говорил им так, чтобы возводить их к разумению мало-помалу. Впрочем, апостол не доказывает того, что ясно и очевидно само по себе. Сказав о валах ли печется Бог, продолжает, или, конечно, для нас говорится, стих 10. Не напрасно поставил слово «всяко», но чтобы не подать слушателю повода возразить что-нибудь. Между тем продолжает метафору и говорит: так для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждою. То есть учитель должен получать возмездие за труды, и кто молотит, должен молотить, с надеждою получить ожидаемое. Посмотри на мудрость его. От сеяния он переходит к молотьбе, и тем опять внушает, как велики труды учителей, которые сами и пашут, и молотят, и так как пашущий еще не может ничего собрать, а должен только трудиться, то предоставляет ему надежду. А молотящему предоставляет уже пользование плодами. И молотящий, говорит, с надеждою получает ожидаемое. Далее, чтобы кто не сказал, это ли возмездие за такие труды, он прибавляет «с надеждою», то есть «на будущее». Таким образом, закон о незаграждении уст вала означает не что иное, как то, что трудящиеся учители должны получать вознаграждение. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Стих 11. Вот и четвертое доказательство того, что надобно доставлять пропитание учителям. Сказав, какой воин служит когда-либо на своем содержании, кто насаждает виноград, кто пасет стадо, указав на вала молотящего, он приводит новую, основательнейшую причину, почему они имеют право брать. Именно ту, что они не только трудятся, но и сами доставляют ученикам гораздо важнейшее. Что же значит «аще мы духовное сеихом вам», «велико ли, аще мы ваше телесное пожнем»? Видишь ли причину справедливейшую и основательнейшую прежних? Там, говорит, вещественные семена и вещественный плод, здесь же не так, но семя духовное, а воздаяние вещественное. чтобы доставляющие что-нибудь учителям не думали о себе много, он показывает, что они больше получают, нежели дают. Земледельцы, что посеют, то и пожинают, а мы сеем в душах ваших духовное, а пожинаем вещественное, потому что такова доставляемая нам пища. Потом еще больше пристыжает их, если, говорит, другие имеют у вас власть, не паче ли мы, стих 12. Вот еще иное доказательство, заимствованное также от примеров, только не таких, как прежние. Здесь он говорит не о Петре, не об апостолах, а о некоторых лжеучителях, против которых после восстает и о которых говорит, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 20. Он теперь уже предначинает борьбу с ними, и потому не говорит, если другие берут с вас, но, изображая их дерзость, насилие, корыстолюбие, говорит, если другие имеют у вас власть, то есть управляют вами, обладают, поступают с вами как с рабами, не только берут с вас, но и с великим настоянием и дерзостью. Затем продолжает, не паче ли мы? Этого он не сказал бы, если бы говорил здесь об апостолах, но очевидно, что он намекает на каких-то зловредных людей и обольстителей. Следовательно, кроме закона Моисеева, вы и сами, говорит, постановили правилам доставлять содержание учителям. Сказав «не паче ли мы», он не доказывает, почему так, но предоставляет это суду их совести, а вместе с тем желает еще более и устрашить их, и пристыдить. Однако мы не пользовались сею властью, то есть мы не брали. Смотри, после скольких доказательств того, что брать дело не беззаконное, он, наконец, сказал, мы не берем, чтобы не подумали, что он воздерживается от этого, как от запрещенного. Не потому, говорит, я не беру, что непозволительно. Это позволительно, как мы доказали многими примерами, и апостолов, и житейскими, как то воина, земледельца, пастыря, законом Моисеевым, самым существом дела, так как мы посеяли в вас духовное. И, наконец, тем, что вы сами делаете это в отношении к другим, но не пользовались. Говорит, с одной стороны, для того, чтобы не подумали, будто он осуждает апостолов, которые брали, чтобы пристыдить Коринфян и показать, что он воздерживается от этого не как от запрещенного, а с другой стороны, чтобы после многих доводов и многих примеров, доказывающих право на получение, не подумали, что он сам хочет брать. И с этой целью говорит все это. Он предотвращает и такое подозрение. Впоследствии он выразил это яснее в словах «И я написал это не для того, чтобы так было для меня» — первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 15. А здесь говорит «Мы не пользовались сею властью». И при том, что еще важнее — никто не может сказать, будто мы не сотворихом, потому что жили в изобилии. Нет. И, будучи в нужде, мы не уступили нужде. Тоже он говорит во втором послании. Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам. и, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал». Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 8. Также и в настоящем послании терпим голод и жажду, и наготу, и побои. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 11. И здесь опять намекает на то же словами «но вся терпим». Выражение «вся терпим» и означает и голод, и великую нужду, и все другие бедствия. Однако все это, говорит, не принудило нас нарушить закон, который мы сами для себя постановили. Почему? Дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Коринфяне были немощны. Потому, говорит, чтобы не соблазнить вас, принимая мзду от вас, мы решились лучше делать более, чем сколько заповедано, нежели полагать какую-нибудь преграду благовествованию, то есть научению вашему. Если же мы не делали даже позволенного нам, тогда как терпели великую нужду и имели в свою пользу пример апостолов, дабы не поставить какой преграды, не сказал уничтожить, но не поставить преграды, и не просто преграды, но какой преграды, то есть, чтобы не причинить ни малейшего замедления и остановки в распространении слова. Если, говорит, мы показали столько усердия, то тем более следует воздерживаться вам, которые и весьма далеки от апостолов, и не можете указать на закон, позволяющий это, а напротив, касаетесь запрещенного и причиняющего великий вред не только что замедление евангельской проповеди, и при том не имеете в виду настоятельной нужды. Все это он сказал тем, которые вкушением идольских жертв соблазняли немощнейших братьев. Слыша это, возлюбленные, не будем и мы презирать соблазняющихся, чтобы не положить какой-нибудь преграды благовествованию Христову и не утратить своего спасения. Если брат соблазняется, не говори мне, то и то, чем он соблазняется, не запрещено, а позволено. Я скажу тебе более. Если бы это позволено было самим Христом, а ты видишь, что кто-нибудь соблазняется, то воздержись и не пользуйся позволением. Так поступал и Павел, имевший право брать по дозволению Христову, но не бравший. Человеколюбивый владыка преподал заповеди свои с великой снисходительностью, чтобы мы делали многое не по одному повелению, но и по собственному расположению. Он мог, если бы хотел, увеличить строгость заповедей и сказать, кто не постится, всегда того наказывать, кто не хранит девство, того предавать мучению, кто не раздает всего имения, того подвергать жестокой казни, однако не сделал этого, предоставив тебе самому, если захочешь, делать более предписанного. Потому, беседуя о девстве, он сказал, «Кто может вместить, да вместит». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 12. «И богатому одно повелел, а другое предоставил собственному его расположению. Не сказал «продай имение», но «Если хочешь быть совершенным, продай». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 21. А мы не только не делаем ничего более предписанного и не простираемся далее заповеданного, но далеко отстаем и от определенного заповедями. Павел терпел голод, чтобы не положить преграды благовествованию. А мы не хотим прикоснуться к сокровищам своим, хотя видим множество душ погибающих. Пусть, говорят, съедает моль, а не насыщается бедный. Пусть истребляет червь, а не одевается ногой. Пусть уничтожает время, а не питается алчущий Христос. Но скажешь, кто же говорит так? То и прискорбно, что так говорят не словами, а делами. Не столь было бы тяжело, если бы говорили это на словах, а на деле не исполняли. Не так ли ежедневно внушает своим пленникам жестокий и бесчеловечный тиран сребролюбие? Пусть ваши сокровища обращаются в пользу клеветников, разбойников и воров, а не на пропитание алчущих и нуждающихся. Не вы ли производите разбойников? Не вы ли питаете огонь страсти у завистников? Не вы ли вызываете воров и грабителей, выставляя им как некоторую приманку свое богатство? Какое безумие! Подлинно безумие и явная нелепость наполнять одеждами сундуки, а не обращать внимания на того, кто сотворен по образу и по подобию Божию и не имеет одежды, дрожит от холода и едва держится на ногах. Но скажешь, он притворяется дрожащим и немощным. И ты не боишься такими словами навлечь на себя молнию свыше. Простите, я дрожу от гнева. Ты присыщаешься, уточняешь себя, продолжаешь упиваться до глубокой ночи, нежишься на мягких коврах и не думаешь отдавать отчета в таком беззаконном употреблении даров Божиих. Ведь вино не для того, чтобы мы упивались. Пища не для того, чтобы мы присыщались, явство не для того, чтобы мы расторгали ими свое чрево, а от бедного, несчастного, который ничем не лучше мертвеца, ты требуешь строгого отчета и не боишься грозного и страшного суда Христова. Если он и притворяется, то притворяется по бедности и по необходимости. По причине твоего жестокосердия и бесчеловечия, требующего такого притворства и иначе не преклоняющегося на милость. Кто в самом деле так несчастлив и жалок, чтобы без всякой нужды для куска хлеба принимать столь безобразный вид, терзать себя и терпеть такую муку? Итак, притворство его возвещает всем о твоем бесчеловечии. Если он просит, умоляет, говорит жалостные слова, плачет, рыдает, скитается целый день и не находит необходимой пищи, то, может быть, и придумал такую хитрость, которая не столько ему, сколько тебе служит бесчестием и обвинением. Он достоин сострадания, что дошел до такой крайности. А мы достойны тысячи казней, что принуждаем бедных прибегать к этому. Если бы мы легко склонялись на милость, то он никогда не решился бы подвергнуться этому. Что я говорю о наготе и дрожании от холода? Скажу нечто еще более ужасное. Некоторые принуждены были ослеплять малолетних детей, чтобы тронуть наше бесчувствие. Так как, скитаясь зрячими и обнаженными, они не могли привлечь внимание жестокосердных ни нежностью возраста, ни несчастьем, то присоединяли к своим бедствиям еще другое, плачевнейшее бедствие для утоления голода, находя более легким лишиться общего света и дарованных всем лучей солнечных, нежели непрестанно бороться с голодом и подвергнуться самой жалкой смерти. Вы не привыкли сострадать бедности, а забавляетесь несчастьями. Потому они и удовлетворяют вашему ненасытному желанию, возжигая и в себе, и в вас пламень лютейшей гиенны. А чтобы вы убедились, что все это и подобное тому происходит именно по этой причине, я представлю вам несомненное доказательство, которому никто противоречить не может. Есть бедные, легкомысленные и малодушные, которые не могут переносить голода и готовы терпеть все другое, кроме этого. Они, неоднократно приступая к вам с жалким видом и жалостными словами, но не получив никакой помощи, наконец оставляют просьбы и прибегают к хитростям не хуже кудесников. Одни жуют кожу изношенной обуви, другие вбивают в голову острые гвозди, иные ложатся на замерзшую от холода воду голым желудком, а иные подвергают себя еще более нелепым мучениям, чтобы представить жалкое зрелище. Между тем, как это делается, ты стоишь и смеешься, удивляясь и утешаясь бедствиями других, подвергающих посрамлению общую нашу природу. Что хуже этого может сделать и человека ненавистный дьявол? А чтобы он усерднее делал это, ты с великой щедростью даешь деньги. Кто просит, призывает Бога и приступает к тебе кротко, того ты не удостаиваешь ни ответа, ни взгляда. И если он часто докучает тебе, говоришь о нем такие невыносимые слова, ему ли жить, ему ли дышать, ему ли смотреть на солнце, а к тем, напротив, ты благосклонен и щедр, так что сам ты делаешься виновником смешного и сатанинского их безобразия. Потому о них-то самих, виновниках таких дел, не подающих ничего прежде, нежели увидят других страждущими, с большей основательностью можно было бы сказать, им ли жить, им ли дышать, им ли смотреть на солнце столь тяжко согрешающим против общей природы и оскорбляющим Бога. Когда Бог говорит: «Дай милостыню, а я дам тебе Царствие Небесное», ты не слушаешь. Когда же дьявол показывает голову, израненную гвоздями, ты вдруг делаешься щедрым. Более действуют на тебя ухищрения злого демона, причиняющие столько вреда, нежели обетование Божие, подающее множество благ. Надлежало бы давать золото, чтобы этого не было. Чтобы и не видеть этого, надлежало бы делать и выносить все, чтобы искоренить это великое безумие. А вы, напротив, всячески стараетесь и заботитесь о том, чтобы это было, чтобы посмотреть на это. И ты, скажи мне, еще спрашиваешь, для чего гиена? Спроси лучше, почему одна только гиена? Ведь каких наказаний недостойны те, которые устрояют это жестокое и бесчеловечное зрелище, и смеются над теми, о которых надлежало бы плакать. И им, и вам самим, особенно же вам, принуждающим их к таким безобразным действиям. Но скажешь, я не принуждаю их. Как же не принуждаешь, скажи мне, когда не хочешь даже слушать кротких, плачущих и призывающих Бога, а тем щедро подаешь серебро и приглашаешь других подивиться им. Но скажешь, мы отходим, пожалев их? Но не ты ли требуешь того? Нет, человек, это не жалость, когда ты заставляешь их за несколько аволов терпеть такое мучение. Когда повелеваешь им для получения необходимой пищи терзать себя и раздирать на голове кожу на многие части жалким и плачевным образом. Неправда, скажешь, не мы пробиваем головы их гвоздями. О, если бы ты тогда зло не было бы так ужасно. Тот, кто убивает человека, не так жестоко поступает с ним, как тот, кто повелевает ему умертвить себя самого. То же бывает и здесь. Они терпят мучительнейшую боль, когда принуждены бывают собственноручно исполнять такие жестокие приказания. И это делается в Антиохии, где верующие первые стали называться христианами, где они были добрее всех, где некогда процветали обильные плоды милосердия. Ведь они не только жившим здесь, но и находившимся на далеком расстоянии посылали пособие, и притом тогда, когда угрожал голод. Что же, скажешь, надобно делать? Оставить жестокость и внушить всем нуждающимся, что если они будут делать это, то ничего не получат, а если будут приходить скромно, то получат щедрое подаяние. Когда они будут знать это, то я ручаюсь, хотя бы они были несчастнее всех, никогда не решатся подвергать себя такому мучению, а напротив будут благодарить вас, что вы избавили их от посмеяния и страданий. Между тем ныне за возниц вы отдали бы детей своих, и за плясунов положили бы самые души свои, а Христу алчущему не хотите уделить и малейшей части своего имущества. Если же, когда подадите немного серебра, то находитесь в таком расположении духа, как будто вы отдали все, забывая, что не подавать только, а подавать щедро, вот в чем особенно состоит милостыня. Потому пророк прославляет и ублажает не тех, которые только подают, а тех, которые подают щедро. Он не просто говорит «дал», но как? Он расточил, роздал нищим. Псалом 111, стих 8. Что польза, если ты, будучи богатым, подаешь столько, сколько тот, например, кто подал бы стакан воды из целого моря, и не подражаешь великодушию жены вдовицы? Как будешь говорить ты, Господи, помилуй меня по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои, Псалом 50, стих 3, когда сам не милуешь не только великой милостью, но, может быть, и малой. Я крайне стыжусь, когда вижу, как многие богачи ездят на конях, украшенных золотыми уздами, сопровождаются слугами, одетыми в золотые одежды, покоятся на серебряных ложах и позволяют себе множество других излишеств. Но как скоро надобно подать бедному, то представляются беднее самых бедных. А чем они часто оправдываются? Бедный, говорят, получает из церковной казны. Какое тебе до того дело? Если я подаю, ты не спасешься за это. Если церковь подает, ты не загладишь этим своих грехов. Если ты не подаешь, потому что церковь должна подавать нуждающимся, то равным образом, если священники молятся, разве ты поэтому не должен молиться? Другие постятся. Разве ты поэтому можешь постоянно предаваться пьянству? Или ты не знаешь, что Бог предписал заповедь о милостыне не столько для бедных, сколько для самих подающих? Но не подозреваешь ли ты священника? Это также весьма тяжкий грех, но я не буду распространяться об нем. В таком случае делай все сам, и ты получишь за то сугубую награду. Все, что мы говорим о милостыне, говорим не для того, чтобы ты приносил пожертвования к нам, но чтобы подавал их сам от себя. Принося ко мне, ты, может быть, впадешь в тщеславие, А иногда, соблазнившись, отойдешь с лукавым подозрением. А если вы будете делать все сами, то избавитесь от соблазна и неуместного подозрения и получите большую награду. Говорю это не для того, чтобы побудить вас приносить пожертвования сюда или выразить свое неудовольствие на священников, о которых разносятся худые слухи. Если нужно огорчаться и скорбеть, то более о вас, распространяющих худые слухи. Те, которых порицают напрасно и без причины, заслужат большую награду, а те, которые порицают их, большое осуждение и наказание. Итак, не за них я говорю это, а для вашего блага. Удивительно ли, что в наше время некоторые подвергаются подозрению, если еще во времена святых, подражавших ангелам и не имевших никакой собственности, то есть апостолов, происходил ропот, будто бы при служении бедным были пренебрегаемы вдовицы, тогда как никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Деяния святых апостолов, глава 4, стих 32. Не будем же представлять таких предлогов и считать оправданием для себя то, что церковь имеет много сокровищ. Когда ты видишь у ней много имущества, то представь также великое число записанных бедных, множество больных, тысячи случаев к издержкам. Разбери, рассчитай, никто не препятствует. Мы даже готовы дать вам отчет, но скажу нечто важнейшее. Когда мы представим отчет и покажем, что расход не менее прихода, а иногда и более, то я желал бы спросить вас, когда мы предстанем туда и услышим слова Христовы: «Вы видели меня алчущим и не напитали, нагим и не одели» — Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 43 и 44, тогда что мы скажем? Чем оправдаемся? Укажем ли на такого-то и такого-то, которые не слушали этого? Или на некоторых подозрительных священников? Но какое тебе до них дело? «Я осуждаю тебя», — скажет он, — «за твои грехи. Чтобы получить оправдание, надобно очистить собственные грехи, а не указывать на других таких же грешников». Церковь принуждена иметь то, что теперь имеет, по вашей скупости. А если бы все делалось по правилам апостольским, то доход ее составляло бы ваше расположение, которое было бы и безопасным хранилищем, и неистощимым сокровищем. А теперь, когда вы собираете сокровища на земле и запираете все в своих хранилищах, церковь же принуждена производить издержки на общество вдов, на сонмы дев, на прием странников, на вспомоществование пришельцам, на утешение узников, на облегчение больных и увечных и на другие подобные нужды, то что ей делать? Неужели оставить всех их без внимания и затворить пристанище? Кто же будет подавать помощь в кораблекрушениях? Кто станет облегчать слезы, рыдания и вопли, раздающиеся со всех сторон? Итак, не будем говорить все, что вздумается. Мы теперь же, как я сказал, готовы дать вам отчет. А если бы и не так? Если бы у вас были порочные учители, все похищающие и присвояющие себе, и тогда их порочность не могла бы служить оправданием для вас, человеколюбивый, премудрый и всевидящий, единородный Сын Божий, зная, что в течение долгого времени и на пространстве обширной вселенной будет много порочных священников, и желая, чтобы от их нерадения не усилилась беспечность руководимых ими, не оставил беспечным никакого оправдания, сказав: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, и так все, что они велят вам соблюдать, делайте, по делам же их не поступайте». Евангелие от Матфея, глава 23, стихи 2 и 3. Этим он выразил, что хотя бы у тебя был порочный учитель, это нисколько не оправдает тебя, если ты не слушаешь учения его. Бог произнесет над тобой приговор не за то, что сделал учитель, а за то, что ты слышал от него и не исполнил. Если ты исполнишь заповеданное, то предстанешь тогда с великим дерзновением. А если не послушаешь учения, то хотя бы ты указал на 1000 порочных священников, это нисколько не оправдает тебя. И Иуда был апостол, однако это нисколько не послужит к оправданию святотатцев и сребролюбцев. Никто из них, будучи осуждаем, не сможет сказать, что и апостол был похититель, святотатец и предатель. Напротив, зато особенно мы и будем осуждены и наказаны, что не вразумились пороками других. Они для того и описаны, чтобы мы остерегались подражать им. Потому оставим других, будем внимательны к самим себе. Каждый из нас даст ответ Богу за самого себя. А чтобы нам дать такой ответ, который послужил бы к нашему оправданию, будем вести жизнь благочестивую и простирать щедрую руку к бедным, помня, что исполнение заповедей — вот единственное наше оправдание, а другого нет никакого. Если мы будем в состоянии представить такое оправдание, то избавимся от нестерпимых мучений гиенских и удостоимся будущих благ, которых досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.